Радио «Свобода» поверх барьеров. За режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. Столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио «Свобода».
It's not as if she were a maniac, a raving thing. She just goes a little mad sometimes.
Sometimes just one time can be enough.
Альфред Хичкок. «Психоз». Итак, «Психоз». США, 60-й год. Длительность черно-белого триллера 1:29. И каждая из них страшна до наших дней. Продюсер и режиссер Альфред Хичкок. Сценарий Джозеф Стефано по роману Роберта Блока. Оператор Джон Рассел. Специальные эффекты Кларес Чампен. Музыка Бернард Херман. В ролях Джанет Ли, Мэрион Крейн, Норман Бейтс, Энтони Перкинс, Вера Майлз, Лайла Крейн, Джон Гевин, Сэм Лумис, Мартин Бальзам, детектив Эрбогаст и другие. Фильм снят в городе Феникс, штат Аризона и Калифорнии. Дистрибуция киностудии Paramount. В Соединенных Штатах до сих пор каждый год проходят конференции по творчеству Хичкока. Очередная состоится в ноябре в университете Колорадо, а в марте будущего года хичковеды соберутся в Остине, штат Техас. Среди приглашенных – профессор Нью-Йоркского университета, автор книги «Хичкок. Создание репутации» Роберт Капсис. Беседу с профессором ведет наш корреспондент Рая Вайль.
Профессор Капсис, в своей книге вы пишете, что нью-йоркские кинокритики вплоть до середины 50-х обходили Хичкока своим вниманием, и что французский режиссер Франсуа Трюфо был первым европейцем, пытавшимся убедить их, что Хичкок – серьезный художник, настоящий гений кино. Чем вы объясняете такое прохладное отношение к уже признанному режиссеру американских киноведов? И как это отношение менялось со временем? В Соединенных Штатах Хичкок с самого начала считался непревзойденным мастером развлекательного жанра. Может, потому что его фильмы были сделаны в духе голливудских триллеров, которые пользовались огромной популярностью у публики, но не у рецензентов, воспринимавших тогда триллеры как несерьезное искусство. Отношение это начало меняться в 60-е годы. В конце 60-х, начале 70-х годов уже многие критики заговорили о значении Хичкока. Пришло новое поколение киноведов, и они увидели в фильмах Хичкока то, чего не видели предыдущие. Многослойность, возможность для бесконечных интерпретаций. Я помню, в каком шоке все были, когда в 63-м вышла его замечательная картина «Птицы». В ней не было привычного голливудского конца. Хичкок признавался, что в молодости, когда он начинал в Лондоне, на него сильное влияние оказал экспрессионизм немецкого кинематографа. А на кого оказал влияние сам Хичкок? Я бы сказал, что все американские режиссеры в той или иной степени находились под его влиянием. Мартин Скорсезе в фильме «Таксист», Стивен Спилберг в «Парке юрского периода». Даже Квентин Тарантино, этот кумир современной молодежи, что-то заимствовал у Хичкока. Не напрямую, а через фильмы другого режиссера, Брайана Де Пама. Тарантино признает влияние Де Пама на свою карьеру, а всем известно, что сам Де Пама находился под сильным воздействием фильмов Хичкока.
Какая реакция была в Америке на фильм Хичкока «Психоз»?
Смешанные. Некоторые критики писали, что это буквально провал. Другие всячески расхваливали за психологическую подоплеку. Недовольные говорили, что Хичкоку лучше удаются романтические триллеры, которые он снимал в 50-е годы. Почитатели видели в «Психозе» новое слово в кинематографе. Любопытно, что в этом фильме абсолютно не было крови. А критики писали, что видели кровь повсюду. И хоть в «Психозе» нет прямых сцен убийства, с первой до последней минуты зритель находится в чудовищном напряжении. Так мастерски чередует Хичкок сцены. Это свидетельство высочайшего класса. Мне кажется, в истории мирового кинематографа практически нет фильмов, равных по влиянию этому. По крайней мере, столь часто цитируемых.
Профессор Капсис, кстати, ошибается. Крови в картине вполне достаточно. И вы ее услышите. Сначала о саспенсе, жанре, коего обычно Хичкока именуют мастером. Термин, однако, отсутствует в посвященных автору «Психоза» статьях советских кинословарей. Слово эксперту – московский американист Сергей Кузнецов.
Альфред Хичкок заслуженно считается мастером саспенса и сайко «Психоз». Может быть, один из самых убедительных примеров тому. Само слово «саспенс» означает по-английски особый вид беспокойства, тревогу, происходящую от ожидания чего-либо. В СССР термин «саспенс» начали употреблять еще в середине 70-х, имея, однако, в виду западное кино. Сегодня этот термин стал широко употребительным не только в специальной литературе, но и в аннотациях на видео, кино и телефильмы. На русский язык он не переводится. Несмотря на славу короля саспенса, Хичкок не был первым, кто использовал этот прием, чтобы держать зрителя в напряжении. Классика фильмов ужасов всегда стремилась к его использованию. Можно назвать «М» Фрица Ланга, «Носферату» симфонии ужаса Фридриха Мурнау, «Кабинет доктора Каллигари» Роберта Вине. Но только у Хичкока саспенс стал главным, буквально конструирующим всю ткань фильма приемом. Сначала в ранних английских фильмах, а потом во всю мощь в американских. Классические примеры – «Проход Джоан Фонтейн по анфиладе комнат в Ребекке» и ее же автомобильная прогулка с Кэрри Грантом в «Подозрении». Кстати, оригинальное название последнего фильма «Suspicion» имеет общий корень со словом «саспенс». Но по-настоящему Хичкок развернулся в трех своих шедеврах «Головокружение», «Психозе» и «Птицах». Разумеется, у Хичкока было множество последователей. Роман Полянский в «Отвращении ребенки Розмари», Брайан де Пальма во множестве своих фильмах, Алан Паркер в «Сердце ангела», Уильям Фридкин в «Экзортисте» и Джонатан Дамме в «Молчании ягнят». Все они, замедляя действия и заставляя зрителя замереть в ожидании, вступали в состязание с режиссером Сайко.
По поводу наследия англо-американского режиссера сэра Альфреда Хичкока, титул он получил в 80-м перед смертью, до сих пор идут споры, и главный из них о природе его искусства. Есть критики, которые сравнивают картины Хичкока с яйцом работы Фаберже, роскошное снаружи, но пустое и нравственно малопитательное изнутри. Другие, и тут первенство признания, как сказано, принадлежит французам, считают его величайшим из магов экрана. В ряду, как писал Франсуа Трюфо, таких имен, как Кафка, Эдгар По и Достоевский. В нашем выпуске вы услышите фрагменты книги Трюфо «Кино по Хичкоку», стенограмму бесед лидера «Новой волны» с гроссмейстером саспенса. Но сначала о том, чем привлекло специальное искусство Хичкока французских авангардистов 50-х. Сотрудник газеты «Монт», киновед Жан-Мишель Фродон по телефону из Парижа.
Критики журнала «Тетради кино» 50-х годов, которые стали режиссерами «Новой волны» — Франсуа Трюфо, Жан-Люк Годар, Клод Шаброль, Жан Ривет, Эрик Ромер — отстаивали идею кино, которое было бы не обязано ничем или обязано как можно меньше иным средством эстетического выражения, особенно литературе и театру. В американском кино они искали режиссеров с репутацией мастеров популярного развлекательного жанра, которые иллюстрировали бы наилучшим образом этот их тезис «чистого в кавычках кино по отношению к академизму французского кинематографа». Среди американских режиссеров два мастера, по их мнению, воплощали мысль о кино как о тотальной форме самовыражения. Это Говард Хоукс и Альфред Хичкок. Хоукс работал в традиционных жанрах. Хичкок же, как известно, был специалистом жанра особенного – саспенса.
Хичкок – специалист, как мы знаем, в жанре особенного. travailler le suspense. Ils ont trouvé dans le...
В организации повествования по Хичкоку в использовании скрытых приемов и секретов, часто относящихся к психоанализу, новая волна обнаружила в обличии развлекательного фильма, так сказать, фильма субботнего вечера, интеллектуально амбициозное кино. Хичкок, по их мнению, с наибольшей полнотой олицетворил идею кино по-настоящему художественного, очень сложного в смысле композиции рассказа, операторского искусства, многозначности персонажей, и в то же время способного использовать эти изощренные ресурсы для обращения к, возможно, более широкой аудитории, что символизировало бы для новой волны идею о кино, каким оно должно быть, искусством в то же время очень требовательным, но доступным самой широкой публике.
Du cinéma tel qu'il le voyait, d'un art à la fois très exigeant et très populaire.
Один из самых успешных фильмов с точки зрения проката «Психоз» был, по словам Хичкока, катастрофой в смысле критических отзывов. Тому была причина. Как режиссер, Хичкок стремился управлять не столько актерами, сколько зрителями. Именно поэтому перед выходом картины на экраны он настоял на том, чтобы опоздавших на сеанс кинозалы не допускали. Странность этого авторитарного жеста оправдана необычной композицией триллера. Однако воспринято это было в том смысле, что Хичкок запугивает своего зрителя еще до выхода картины. На предварительный просмотр критики явились с предубеждением, и рецензии их отразили не столько чувства по поводу картины, сколько эффект рекламной кампании на их самолюбие. Один критик, иронизировал Хичкок, назвал «Психоз» пятном на достойной кинокарьере, а через пару лет, рецензируя «Отвращение» Романа Полянского, тот же критик говорил о психологическом триллере в классическом духе хичкоковского «Психоза». Из категории провалов мои фильмы у них сразу становятся классикой, минуя даже стадию просто удачных. По поводу личности создателя «Психоза» раздавались и еще более категорические отзывы. «Этот сукин сын – садист», – сказал, к примеру, Чарльз Беннет, а одна английская критикесса нашла, что это работа руки изысканного варвара. Кто знает, по-набоковски любил говаривать Хичкок, возможно, она права. Одноименный роман Роберта Блока, по которому снят «Психоз», справедливо или нет, считается классикой литературы ужасов. Однако Хичкок решил экранизировать его, благодарив одному сюжетному обстоятельству, о чем позднее. Он настаивал на верности оригиналу, хотя и внял совету автора адаптации Джо Стефана сделать персонажей более симпатичными. Удовлетворение сценарием Хичкок выразил автору традиционной ссылкой на жену, с которой прожил счастливо полвека. «Альме очень нравятся ваши первые сцены». В его случае это был верх похвалы. 59-й год был годом дешевых производств триллеров. Хичкок решил сделать самый лучший и самый дешевый, что предопределило обращение к съемочной группе телевидения и выбор звезд. Энтони Перкинс и Джанет Ли, которые были в долгу у фирмы Paramount, согласились на умеренный гонорар ради чести сняться у Хичкока. Картина снималась в обстановке сверхсекретности, подводящем заблуждение и намекающем на нечто вялое кодовым названием «Уимпи». «Я с большим удовольствием снимался в «Психозе», — рассказывал Энтони Перкинс, умерший в Голливуде в 92-м году. Я принял предложение еще до того, как прочел сценарий. У нас с Хичкоком были хорошие отношения, и он позволил мне внести несколько предложений и изменений. Это была моя идея на протяжении всего фильма «Есть конфеты». Мне показалось, будет интереснее сделать убийцу сладкоежкой». В легендарной сцене «Под душем», о которой позже, Перкинс, однако, участия не принимал. Ту съемочную неделю он был в Нью-Йорке на репетиции в Бродвейском театре, и Хичкок, снимая затененную фигуру героя, переодетого в старуху-мать, воспользовался дублером. Позже Хичкок неизменно сохранял хладнокровие, когда речь заходила об этом центральном эпизоде, который вошел в историю мирового кино как наиболее исследуемый и анализируемый кадр за кадром с технической точки зрения. Дело в том, что он передоверил эпизод Солу Бассу, блестящему художнику, который работал с ним в предыдущих картинах. Роль героини и сцены «Под душем» стали самым серьезным испытанием в кинокарьере очередной хичкоковской прекрасной блондинки Джанет Ли.
Хичкок послал мне книгу со словами, что маленькая и не очень интересная часть с Мариан Крейн будет улучшена. Так оно и произошло. К середине съемок мы все уже понимали, что картина будет хорошая, но что она войдет в историю, этого никто себе представить не мог. Раскадровка сцены под душем была предоставлена Солу Бассу, и Хичкок точно следовал его плану. Благодаря этому, хотя мы работали целую неделю, все вышло очень профессионально и быстро. Но было, конечно, очень утомительно стоять под душем и мокнуть целую неделю.
«Поверх барьеров». Кино-двадцатка. Радио «Свобода». Альфред Хичкок. «Психоз». Литературная запись картины опубликована на страницах «Искусство кино». Можно, если не посмотреть, то прочитать фильм в журнале. В подробности сюжета мы входить не будем. Просто ряд сцен с комментариями самого Хичкока.
Lunch, did you?
I better get back to the office. These extended lunch hours give my boss excess acid.
Why don't you call your boss and tell him you're taking the rest of the afternoon off? Friday anyway, and hot.
Итак, сразу после титров камера проникает в номер гостиницы. Мэрион, Джанет Ли, ее любовник Сэм, Джон Гэвин, отзанимавшись до начала фильма любовью, обсуждают свою ситуацию. Финансовые обстоятельства задерживают их брак. Возвращаясь на работу в агентство по недвижимости, Мэрион присутствует при необычной операции. Отец, который хочет подарить своей дочери на свадьбу дом, выкладывает 40 тысяч долларов наличностью.
I'm buying this house for my baby's wedding present. $40,000 cash. Now that's not buying happiness, that's just buying.
Хеф нашей героине оказывает Мэрион доверие. Она должна отнести эти деньги в банк. Но 40 тысяч вызывает у нее внезапный и неудержимый импульс – потребность их украсть. Не столько сами деньги, сколько символизируемое ими счастье в браке. Начинается классический процесс саспенса по Хичкоку. Импульс кражи постепенно овладевает Мэрион. Ее парализованное сознание уже не в силах сделать выбор, и она отдается своей потребности с той большей страстью, что где-то сама осознает абсурдность этого поступка. Во-первых, мало шансов на удачу, во-вторых, ее любовник Сэм наверняка откажется от украденных денег. В помрачении разума она бежит на машине из Феникса в Калифорнию к своему любовнику. Когда она задерживается в Фениксе на переходе, прохожий оборачивается. Это ее шеф. Его улыбка сменяется выражением озабоченности, ведь Мэрион сказала, что сразу после банка она вернется домой и ляжет в постель, пережидая приступ мигрени. Встревоженная упорным преследованием полицейского патруля в зеркальных очках, сменившая машину, темной дождливой ночью Мэрион сбивается с пути и тормозит, увидев неоновую вывеску «Мотель Бейтса, номера свободны».
Sorry, I didn't hear you in all this rain. Go ahead in, please. Dirty night.
You have a vacancy?
Oh, we have 12 vacancies.
Из книги Франсуа Трюфо «Кино по Хичкоку», слово автору фильма.
В сцене, которой открывается «Психоз», я ощутил необходимость указать на экране название города – Феникс, штат Аризона. Затем день и час начала действия. Что очень важно, а именно без 17:03 часа пополудни. Это единственный момент, когда моя бедная героиня Мэрион имеет возможность переспать с Сэмом, своим любовником. Указание на время значит, что она отвела для любви свой перерыв на обед.
Что немедленно указывает на тайный характер их отношений.
А к тому же мы разрешаем зрителю заняться вуэризмом.
Джон Гевин в одних брюках, Джанет Ли в бюстгальтере. Во всех ваших 50 картинах это единственная сцена в бюстгальтере.
Я почувствовал необходимость снять свою первую сцену таким образом, поскольку зрители изменились, они прогрессировали. Кроме того, я хотел визуально дать впечатление отчаяния и одиночества.
Вот именно. Мне кажется, что вообще в «Психозе» вы осознавали, что публика изменилась к началу 60-х. В силу чего картина полна вещей, которых вы не делали раньше в ваших фильмах. Я читал роман «Психоз» и нашел его постыдно сфабрикованным. Что вам понравилось в этой книге?
Думаю, что единственная вещь, которая мне там понравилась и заставила снять фильм, была внезапность убийства под душем. Это было совершенно неожиданно, благодаря чему во мне появился интерес.
Убийство как изнасилование. Как я понимаю, роман был вдохновлен газетной хроникой.
История одного типа, который хранил у себя труп своей матери где-то в штате Висконсин.
В «Психозе» присутствует декорация ужаса, которую обычно вы, кажется, избегаете. Нечто призрачное. Таинственность атмосферы, старый дом.
Таинственность атмосферы в известной мере случайность. К примеру, в Северной Калифорнии можно найти много уединенных домов, похожих на тот, что в «Психозе». Их называют «калифорнийской готикой». У меня не было намерения создавать атмосферу старого фильма ужасов. Я просто стремился к точности. И, конечно же, мой дом – точная копия подлинного дома, как и мотель. Этот дом и этот мотель я выбрал, поскольку отдавал себе отчет в том, что история не произведет такого же эффекта, если все случится в обычном бунгало, что атмосфере фильма соответствует именно этот жанр архитектуры.
Эта архитектура приятна глазу. Дом вертикален, мотель горизонтален.
Совершенно верно. Такова наша композиция.
В психоаналитическом смысле побег Мэрион из Феникса – это переход к состоянию ненормальности. Ее прибытие в мотель – это проникновение в царство безумия. Естественно, что поджидает ее здесь герой-психопат – Норман Бейтс. Имя героя у англоязычного зрителя вызывает ассоциации как с передышкой и кормлением лошадей в пути, так и с приманкой, наживкой в рыболовном смысле. До крайности встревоженной появлением в мотеле прекрасной блондинки, Бейтс устраивает ее, поколебавшись, его рука снимает ключ с номером 1 и предлагает перекусить. Мэрион не возражает. Бейтс поднимается в дом, чтобы приготовить еду, во время чего происходит спор между якобы его матерью и им.
By candlelight, I suppose, in the cheap erotic fashion of young men with cheap erotic minds.
Mother, please.
And then what? After supper, music, whispers?
Mother, she's just a stranger. She's hungry.
Движимый своим разбуженным либидо, Норман навязывает свою волю этой якобы матери и возвращается в мотель с подносом. Мэрион приглашает его разделить с ней ужин. Он отказывается, и это значимый момент. На протяжении всего фильма Норман Бейтс не ест и не пьет, только грызет конфеты, символически отрицая тем самым само бытие. Мэрион уже способна съесть свой сэндвич. Это тоже один из значимых моментов. Незначимых в «Психозе» нет вообще. В состоянии тревоги и страха глотательное движение совершить затруднительно. Говоря медицински, тот факт, что она оказывается способной к приему пищи, уже означает ее возвращение к нормальности, к возвращению Феникс, возврату денег. Но именно это и обрекает ее в глазах Нормана Бейтса, который вдруг замечает, что ест она как птичка. Хотя птицы, говорит он, на самом деле едят ужасно много.
You eat like a bird.
You know, of course.
No, not really. Anyway.
Бейтс – специалист по птицам. Он на досуге занимается таксидермией, набивкой чучел. Странное хобби, любопытное. И редкое, кивает Норман, выдавая свою ненормальность и ужасающее одиночество наедине с больной матерью, о которой он рассказывает Мэрион. И тут она делает роковую ошибку, говоря, что, может быть, ему стоит поместить ее куда-нибудь. Куда? В сумасшедший дом? Мать нуждается во мне, иногда она сходит с ума. Но мы все иногда сходим с ума, а вы? Да, иногда. И Мэрион покидает Нормана с твердым намерением завтра же утром возвращаться в Феникс.
She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. Haven't you?
Yes. Sometimes just one time can be enough.
Номер первый по соседству с комнатой Бейтса. И Норман не в силах воспротивиться желанию подсмотреть, как Мэрион раздевается перед роковым принятием душа. Обнажая проделанный в стене глазок, Норман сдвигает маскирующую его картину, репродукцию «Сусанны и старцев», где за омовением обнаженной наблюдают из укрытия сексуально возбужденные библейские старички. Глаз Нормана крупным планом на весь экран. Он уже настроен против незнакомки. Он уже обнаружил, что путешествует она инкогнито. Но он снова впадает во власть сексуального инстинкта, который пытается скрыть от самого себя. Этот жизненный инстинкт, комментирует французский киновед Жан Душе, автор книги «Хичкок как психоаналитик», отрывает Нормана Бейтса от матери, вырывает из вселенной чрева к рождению, к жизни, к встрече с другим существом. Но при этом Бейтс испытывает такое напряжение, которое может разрешиться только путем психоза. Подглядывание, вуэризм здесь как прелюдия к убийству. Из беседы Франсуа Трюфо с Хичкоком.
В «Психозе» нет ни одного симпатичного персонажа, с которым зритель мог бы отождествиться.
Потому что в этом не было необходимости. Полагаю, однако, что он испытывает жалость к Дженнет Ли в момент ее смерти. Вообще говоря, первая часть истории – это то, что здесь в Голливуде называют «красной селедкой». То есть трюк, рассчитанный на то, чтобы отвлечь ваше внимание, чтобы усилить эффект убийства, чтобы убийство было для вас полной неожиданностью. Существовала необходимость в длительной экспозиции со всем, что касается кражи денег и бегства Дженнет Ли, для того, чтобы ориентировать зрителя на вопрос, поймают девушку или нет. Вы помните, как я настаивал на этих 40 тысячах долларов? Я работал перед фильмом, во время фильма и до самого конца съемок, чтобы усилить значение этих денег. Вы ведь знаете, что публика всегда пытается предугадать, что произойдет. Зритель любит говорить себе: «Ага, а я знаю, что будет дальше». Поэтому необходимо не только учитывать это обстоятельство, но и всецело управлять сознанием зрителя. Я готов держать с вами пари на что угодно, что в обычном фильме Дженнет Ли дали бы другую роль. Скажем, роль сестры, которая ее ищет, потому что убивать кинозвезду в первой трети фильма – это в полном противоречии с традицией. А я специально убил звезду, благодаря чему убийство еще более неожиданно. Именно поэтому, к тому же, я настоял за тем, чтобы публику не впускали в зал после начала, ибо те, кто опоздал, ждали бы появления Дженнет Ли уже после того, как она покинула экран навсегда, вперед ногами.
Этот фильм меня восхищает. Однако, на мой взгляд, есть один момент немного пустоватый. Это две сцены у шерифа после второго убийства.
Когда Сэм и Лайла начинают поиски Марион, у публики возникает неизбежный вопрос, который мне часто задают. Почему они сразу не пошли в полицию? Как правило, я отвечаю, потому что люди не любят ходить в полицию. То, о чем вы говорите, пример того, что происходит, когда персонажи все-таки обращаются к полиции.
Однако интерес вскоре снова возвращается. Мне кажется, что внутри фильма у зрителя происходит частая смена чувств. Вначале он надеется, что Дженнет Ли не поймают. Мы ошеломлены ее убийством, но когда Энтони Перкинс устраняет улики, мы начинаем испытывать к нему расположение, и мы надеемся, что его не станут допрашивать. Потом, когда мы узнаем от шерифа, что мать Перкинса умерла 8 лет назад, мы внезапно меняем сторону и становимся настроенными против Энтони Перкинса, но только из чистого любопытства.
Все это нас отсылает к идее зрителя вуайера. Когда, например, Перкинс смотрит на машину, которая тонет в пруду, несмотря на то, что внутри труп, и когда на мгновение машина перестает тонуть, публика говорит себе: «Ах, только бы она затонула целиком». Это нормальный инстинкт.
Но в обычных ваших фильмах зритель более невинен, потому что там мы переживаем за человека, которого подозревают несправедливо. А в «Психозе» начинаешь переживать за воровку, потом переживаешь за убийцу, и, наконец, когда узнаешь, что у этого убийцы есть тайна, начинаешь хотеть, чтобы его поймали, чтобы у всей этой истории был справедливый конец.
Неужели отождествление происходит до такой степени?
Это, возможно, не вполне отождествление. Однако тщательность, с которой Перкинс заметает все следы преступления, привязывает нас к нему. Так восхищаешься человеком, который хорошо сделал свою работу.
«Поверх барьеров» – кинодвадцатка «Радио Свобода». Альфред Хичкок «Психоз». Исчезнувшую Мэрион начинают искать. Во-первых, ее сестра Лайла и любовник Сэм. Во-вторых, нанятый ее работодателем частный детектив Эрбагаст, который находит мотель и начинает задавать вопросы Норману Бейтсу. Заподозрив неладное, он находит телефонную будку и сообщает Лайле и Сэму, что последнее место, где видели Мэрион, это отель Бейтса, а именно номер первый, который бы нужно подвергнуть обыску. После чего детектив возвращается к мотелю, поднимается к дому Бейтса и открывает входную дверь. Второе убийство произошло. Слово Хичкоку в беседе с Трюфо.
Вспомните все усилия, которые мы сделали, чтобы подготовить зрителя к этой сцене. Мы установили, что в доме есть загадочная женщина. Мы установили, что эта загадочная женщина вышла из дому и зарезала девушку под душем. Все, что могло дать напряжение этому восхождению по лестнице детектива, уже содержалось в этих элементах. Следовательно, здесь мы должны решить сцену крайне просто. Нам достаточно лестницы и человека, который по ней поднимается. Когда же этот человек, детектив Эрбогаст, поднимается к последней ступени, я располагаю камеру над ним. Почему? Здесь два резона. Во-первых, чтобы иметь возможность снять мать вертикально сверху, ибо если бы я снял ее со спины, создалось бы впечатление, что я намеренно прячу ее лицо, и зритель потерял бы ко мне доверие. С точки же зрения, откуда я снимаю, я не произвожу впечатления, что избегаю демонстрировать мать. Вторая и принципиальная причина, по которой я поднял камеру так высоко, это для того, чтобы получить резкий контраст между общим видом лестницы и крупным планом фигуры матери, когда она замахивается ножом на детектива. Мы приклеили ему к голове пластиковый мешочек с гемоглобином. В момент, когда нож приближается к его лицу, я резко дергаю за нитку, которую выпускает гемоглобин, и лицо покрывается кровью, которая следует по заранее предвиденному руслу. Потом детектив падает на лестницу спиной назад.
Это падение спиной назад на лестницу очень меня заинтриговало. Ведь падает он не по-настоящему. Ног не видно, однако так и ощущаешь, как он катится вниз, пересчитывая ступени ногами.
Ощущение правильное. Но вы догадались, как оно нами получено, нет? При помощи трюка. Сначала я снял движение по лестнице вниз без актера. Потом посадил Эрбогаста на специальное кресло за прозрачным экраном, на который спроецировал лестницу. Потом мы принялись трясти кресло, и Эрбогасту осталось только раскидывать руки. Это мое любимое занятие – использовать камеру для введения публики в заблуждение.
Убийство ножом Джанет Ли вам очень удалось.
Съемка продолжалась 7 часов, и 45 секунд фильма включают 70 позиций камеры. Для этой сцены мне изготовили прекрасный искусственный торс с кровью, которая должна была пролиться под ножом, но я им не воспользовался. Я взял одну девушку, обнаженную модель, которая дублировала Джанет Ли. У Джанет мы видим только руки, плечи и голову. Все прочее – это дублерша. Естественно, нож никогда не прикасался к телу. Это все только монтаж. Ни разу не видно табуированных частей женского тела, потому что отдельные планы мы снимали замедленной съемкой, чтобы избежать грудей в кадре. Замедленные кадры мы потом не ускоряли, поэтому при монтаже они произвели впечатление нормальной скорости.
«Сцена небывалого насилия», – замечает Франсуа Трюфо. По поводу эпизода под душем Дональд Спотта, автор последней и самой полной биографии режиссера «Темная изнанка гения. Жизнь Альфреда Хичкока», отмечает, что Хичкок внес два важных, из точки зрения его личности, красноречивых, дополнения в проект пера художника Сола Басса – промельк ножа, направленного женщине в живот, и кадр с окрашенной кровью водой, сбегающей в сточное отверстие. Сцену убийства Сол Басс задумал как эпизод без крови и открытого насилия, однако Хичкок настоял на введении этих двух кадров. А к описанию брутального убийства в сценарии Джозефа Стефана собственноручно вписал кадр 116-й – удар ножом с плеча. Впечатление, будто пропарывают сам экран, взрезая этот фильм. Тревогу у студии Paramount вызвала, однако, не брутальность эпизода с ножом, а кадр с унитазом и звуком бачка в сцене, где Мэрион спускает в канализацию разорванные клочки своих финансовых подсчетов. Сэм, кстати, позже найдет один клочок. Именно мотельный санузел, а не размытый вид женской наготы под душем, был воспринят в 60-м году как самый подрывной образ фильма «Психоз». Здесь все было ново и смело, но, отмечает биограф, для самого Хичкока, возможно, самым дерзким явился развернутый эпизод в туалете, запретном для кинематографа месте, которое с разной степенью замаскированности возникало до этого в 20 картинах гения с темной изнанкой. Хичкок сначала хотел, чтобы эпизод под душем сопровождался только воплями женщины и шумом воды. Однако композитор Бернард Херман убедил его прослушать написанный им фрагмент с душераздирающим забыванием скрипок. И Хичкок согласился, что музыка улучшит эпизод. Комментирует автор Альфред Хичкок.
Это самая насильственная сцена в кино вообще. Но затем, по мере развития картины, насилие все меньше и меньше. Потому что памяти об этом первом убийстве вполне достаточно, чтобы придать необходимый уровень тревоги последующим моментам саспенса.
Эта идея гениальна и совершенно новая. В самом убийстве я предпочитаю по музыкальности ее сцену уборки, когда Перкинс работает шваброй и тряпкой, чтобы замыть все следы. Вообще вся композиция фильма приводит меня к мысли о восхождении по лестнице патологии. Сначала сцена адюльтера, потом кража, потом убийство, второе убийство и, наконец, чистая психопатия. И на каждом этапе мы поднимаемся ступенью выше. Иными словами, можно считать, что «Психоз» — картина экспериментальная.
Возможно. Основное мое удовлетворение в том, что фильм оказывает воздействие на публику. В «Психозе» сюжет меня не очень увлекал, персонажи тоже. Влёк меня монтаж фрагментов фильма, операторская работа, звук, словом, все те технические вещи, которые могли заставить публику вопить от ужаса. Думаю, что в этом для нас большое удовлетворение в использовании киноискусства для создания массовых эмоций. И в «Психозе» мы добились этого. Публику заинтриговал не смысл, не моральный посыл и не актерская игра. И покорил ее не роман, по которому мы снимали. Покорила публику лишь чистое кино. В фильмах такого рода работает камера. Не обязательно при этом, что вы получите наилучшую критику, поскольку критиков интересует только сценарий. А для публики нужно конструировать картину так, как строил свои пьесы Шекспир.
«Поверх барьеров», «Кинодвадцатка», «Радио Свобода». Альфред Хичкок, «Психоз». Несколько слов о конструкции. Сквозь весь фильм проходит сквозная тема резано-колющих ран, начиная от титров фильма, работы соло-баса, где имена разрываются и расщепляются, до того, что Хичкок назвал основной геометрией картины пересечение горизонтали с вертикалями. Эта разрезающая образная система соответствует визуальному замыслу Хичкока. Самый монолитный зритель должен испытать внутри себя раскол. Этой задаче подчинена вся структура. Смыслом картины становится Хичкоком задуманный и управляемый конфликт внутри зрителя между моральной брезгливостью и любопытством. Кинодиалектика «Притяжение-отталкивание» проходит через всю картину, разрешаясь словами «психоаналитика». Когда в человеке поселяются две личности, неизбежен конфликт, борьба. Проникнув в подвал дома, Лайла обнаруживает чучело, с которым боролся Норман, его внутреннюю мать, убитую им 10 лет назад. Раскачиваясь на шнуре, лампочка оживляет пустые глазницы черепа. В этот момент Норман в третий раз заносит нож, но руку безумца перехватывает бегающий Сэм. Схваченный на месте преступления, Норман Бейтс дрожит от холода в камере, где сердобольный полицейский накрывает его одеялом. Последний кадр фильма – форт с трупом и 40 тысячами, извлекаемый тросом из заболоченного пруда. Но до этого психоаналитик разъясняет полиции Сэму Лайли, а заодно и зрителям природу психопатии героя. Наш нью-йоркский коллега – критик Александр Генис. «Психоз или скелет в шкафу».
«Психоз» – фильм скорее традиционный, чем новаторский. Здесь нет сложной фабулы, как в шпионских триллерах Хичкока. Нет хитрых операторских трюков, как в его головокружительной ленте «Вертиго». Нет философского подтекста, как в «Птицах». «Психоз» отличает иное – изощренность психологического анализа. В этом фильме Хичкок препарирует американскую душу. Герой фильма Норман Бейтс, лучшая роль замечательного актера Энтони Перкинса, служит Хичкоку наглядным пособием. На его примере режиссер демонстрирует Америке и ее национальные комплексы. Норман Бейтс – это общеамериканский скелет в шкафу, который Хичкок дерзко решился обнародовать. Герой его фильма напоминает подростка из романа Сэлинджера. Этот долговязый, неуклюжий, болезненно застенчивый и оттого обаятельный Норман Бейтс прежде всего мальчишка, подросток, который не сумел вырасти, который не сумел вырваться из-под деспотической материнской власти. Это гадкий утенок, не решившийся стать лебедем. Он угрюм и одинок от того, что не находит силы храбрости выйти из скорлупы своего детства. С внешним большим миром Норман сталкивается только на мгновение. Постояльцы мотеля не задерживаются больше, чем на ночь. Для Нормана клиенты, в том числе и та очаровательная блондинка, которую он зарезает, это выходцы из другого мира, источник страха и соблазна. Чтобы бежать с ними в иную жизнь, он должен уйти от себя, перерезать пуповину, которая привязывает его к матери, к детству, к незрелости. Но как раз этого он сделать не может, ибо Норман Бейтс слишком послушен. Я бы сказал, что он идеальный бойскаут, из тех, кто всегда слушается старших. Но именно этот образцовый американский мальчишка и становится монстром. Как говорил Хичкок, в его фильмах убийцы никогда не носят черные усики, не пинают собак, им не приходится с гнусным хохотом расстреливать детей и женщин. У Хичкока все страшнее. Добро здесь трудно отличить от зла. Зло – это нечто необъяснимое, подспудное, и жертвы его всегда случайны. Они ничем не заслужили тех испытаний, которым их подвергает режиссер. Мир Хичкока не подчиняется обычной логике. Это не та познаваемая позитивистская вселенная, знакомая нам по мелодрамам, где добродетель торжествует над пороком. Скорее, это мир Кафки, где проблема преступления и наказания теряет свой однозначный смысл. Хичкок исповедовал презумпцию вины. Он верил в первородный грех, который в равной степени лежит на всех. В сущности, он не делит мир на добрых и злых. Все мы жертвы того страшного, черного, абсурдного зла, которое заключено в самой природе человека. В том числе такого симпатичного, обаятельного человека, каким изображен герой психоза. В сущности, Норман Бейтс не виноват, ибо он не знает, что творит. Не способный встретиться лицом к лицу с миром, не может он и заглянуть вглубь себя. Вместо того, чтобы решать стоящие перед ним проблемы, он избавляется от них с помощью тесака. Рассудок отказывает Норману Бейтсу потому, что не может разрешить противоречие между грехом и свободой. Раздвоение его несчастной личности – отражение того раскола в национальном сознании Америки, которое предопределено ее историей. Это раздвоенность между суровой пуританской догмой, одержимой понятием греха, и соблазном свободы нового света. Невыросший подросток Норман Бейтс не сумел разрешить конфликт между долгом и чувством, между свободой личности и веригами авторитета. Эту задачу он оставил решать американскому искусству и американскому обществу. Вспомним, что фильм «Психоз» вышел на экраны в 1960 году, в начале самого противоречивого, самого сложного, самого безумного десятилетия в истории этой страны.
Десятилетия с начала 80-х до начала 90-х вышло три продолжения «Психоза», который стал в жанре ужасов энциклопедией и словарем цитат. О самых последних перекличках с оригиналом Сергей Кузнецов из Москвы.
Теперь каждый, кто отправляет свою героиню в душ, невольно вступает в перекличку с Сайко. Наиболее известным кинопримером служит «Dressed to Kill» – «Одежда для убийства» Брайана де Пальмы. Фильм, который открывается и завершается сценой убийства в душе. Но оба раза кошмар оказывается сном. И если первый раз героиня просыпается в объятиях постылого мужа, отвращение к которому и приведет ее к смерти, то что в финале прибежавший на крик герой-подросток явно выступает предвестником полного хэппи-энда. В качестве более забавного примера можно привести компьютерную игру-детектив «Завещание полковника», выпущенную в конце 80-х фирмой «Сьерра». Героини игры действуют в рамках Агаты Кристи подобного сюжета. Загородный дом, ограниченное число действующих лиц, таинственное убийство. Играющий, перемещая ее по дому и выполняя разные хитрые действия, должен разоблачить убийцу и остаться живым. Однако, если героиня заходит в ванну и решает принять душ, тут же появляется фигура с ножом, и игре приходит конец. На экране появляется надпись «Неужели Стэнли Хитч ничему не научил вас?» Сам Стэнли Хитч, великий Хичкок, с иронией относился к ужасу, вселяемому его фильмом. Когда одна из зрительниц пожаловалась ему, что ее дочь настолько напугана, что отказывается мыться в душе, Хичкок невозмутимо посоветовал ей: «Тогда сдайте ее в химчистку».
Возвращаясь к изначальному психозу, еще раз о зловещем хобби убийцы. В романе Роберта Блока Норман Бейтс делал чучело из животных. В фильме Хичкок заставил его делать чучело птиц. «Совы принадлежат ночному миру», — говорил Хичкок. «Стражи, наблюдатели, они не видят в данном случае ничего, но продолжают смотреть, что доставляет извращенное удовольствие мазохизму Перкинса. Его чувство виновности отражается в глазах этих птиц». Неудивительно поэтому, что последней оказалась Мэрион Крейн, по-русски звучало бы как Маша Журавлева. Крейн – журавль, прибывшая из Феникса, города в Аризоне, названного именем мифической птицы, возрождающейся из небытия. И вот почему, когда Энтони Перкинс предложил сделать свой персонаж сладкоежкой, Хичкок настоял, чтобы это были сласти из зерен птичьего корма. Вся эта орнитологическая символика психоза выводит нас за пределы фильма, к следующему шедевру Альфреда Хичкока. Завершает выпуск соотечественница великого мага кино, наша коллега из отдела новостей и текущих событий Линзы Персифаль.
The clearest image I have is not the shower scene, the culmination of the horror Hitchcock painted.
Самый четкий образ, который я запомнила, это не эпизод под душем, кульминация ужаса по Хичкоку. Мой образ — это образ матери, седоволосой старухи, лежащей в постели. Слова над головой сына звучат эхом ее способности управлять им из могилы и его неспособности жить с ней и жить без нее. Единственный в семье ребенок, выросший в Великобритании, я тоже знаю этот страх. Страх клаустрофобии, удушья. Страх не только отчего дома, но и общества. Британка, выросшая в маленьком городке в горах Северного Уэльса, в своем окружении я не могла найти самовыражение. Еще более ясно, я помню другую классику Хичкока — «Птицы». Страх нападения сверху со стороны чего-то неуправляемого и непостижимого был еще больше, чем удушье человеческих отношений. От родителей можно избавиться, уйти от них, или хотя бы таким жутким и извращенным способом, как в психозе. Пернатых же несметное количество. Всегда можно распознать, пусть приблизительно и искаженно, что происходит в человеческом сознании. Птица — символ того, о чем догадаться невозможно.
Кино-двадцатка «Радио Свобода». Наши 20 лучших фильмов за первый век кино. Передача была посвящена картине сэра Альфреда Хичкока «Психоз». В следующую среду продолжим киноцикл. В программе Андрей Вайда «Пепел и алмаз». Продюсер в Праге Руслан Гелисханов. Редактор «Поверх барьеров» Сергей Юринян.